Итак, Стамбул оказался коротким, но есть шанс спасти людей. Это главное. Вытеснение по Фрейду. Кремль не заметил 1 июня. У него было прям по Мюнхгаузену 32 мая. Не было ни атаки, ни страданий, ни ужаса поражения. Украина переписала ход войны. С такими заголовками вышли сегодня мировые СМИ, оценивая операцию «Паутина» украинских спецслужб. Забыла главное. У нас сегодня гости. Вот сейчас мы начали, как обычно, в 7 часов по Москве, Киеву, Иерусалиму, а через час, после 8 часов по Москве, Киеву, Иерусалиму, у нас в гостях будет журналист, кинокритик Екатерина Барабаш, которую, я надеюсь, вы все знаете. Катя – блистательный журналист, кинокритик, культурный журналист, колумнист. Ну и, конечно же, человек – политический беженец. Человек, чудом сбежавший российской тюрьмы. Катя на свободе, и слава богу, что она может заниматься своим прямым делом. Повторю, она журналист, она кинокритик и культурный колумнист. Об этом обязательно будем говорить сегодня. Ну, естественно, будем говорить и оценивать все события происходящие, потому что, да, это так. Мы живем в таком мире, в котором мы не можем делать вид, что война отдельно, а мы отдельно. Мы не отдельно, мы внутри. Дорогие друзья, это эфир прямой, поэтому приветствуются ваши лайки, приветствуются ваши новые подписки. Спасибо большое нашим новым подписчикам, которые к нам присоединились за эту неделю, а их много. Спасибо, дорогие друзья. Я постараюсь оправдать, что называется, ваше доверие и надеюсь, что вы нас не покинете. Поэтому подписки, лайки. Да, чат-трансляция, конечно же, работает для вас, и это обязательно. Я еще забыла, хотела в анонсе сказать еще такие слова. Я Гена Факов. Я стопроцентный расист. В моей голове нет ничего, кроме говна и ненависти. Это чудесный совершенно анонс. Извините за слово «чудесный». Новой серии «Масяне», которую я считаю просто тоже очередным маленьким шедевром. И то, что делает, конечно, Олег Куваев, это какое-то чудо. 7 с лишним минут. Маленький кусочек этого мульта, как он его называет. Это просто какая-то вот как переводная картинка, которая ложится на сегодняшнюю нашу жизнь. «Кошечья жопа» называется этот замечательный эпизод, который снят по мотивам «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. И здесь сама наша замечательная Масяня в образе профессора, а ее Хрюндель в образе Бура ментального, ее помощника. Замечательная совершенно. Посмотрите, если кто пропустил, обязательно посмотрите. Я всегда поражаюсь, ну, раз уж с этого начали, давай с этого начнем. Я всегда поражаюсь, насколько подробен Олег Куваев, вот когда он создает эти свои мультипликационные эпизоды. Ведь у него огромное значение имеют не только образы главных героев, Масяни, Хрюнделя и всяких остальных представителей или, там, не знаю, персонажей конкретной истории. Но и, безусловно, контекст, безусловно, пейзажи, безусловно, фон. Это, знаете, как в фильме очень важно не только, как герой идет по улице, но и важно, по какой улице он идет, и что он проходит, что за его спиной на этой улице, какие витрины, какие надписи, чтобы мы понимали вообще, в какое время это происходит. Вот Олег Куваев из тех редких мультипликационных кинематографистов, я даже не знаю, как это назвать, аниматор, режиссер мультипликационного кино, мультипликатор, хрен его знает. Но как для него это важно, когда вот у него Масяня и Хрюндель идут по городу, там как важно надписи на китайском языке, допустим, вот в этом эпизоде, да? Или замечательные какие-то билборды, в которых призывают героев, жителей города вступать в ряды ЧВК. Что, там покажи вот это вот, где красный такой билборд замечательный, да, чудесный. Сейчас покажем еще раз, где вот этот самый Гера Факов, Гена Факов, расист, который останавливается перед этим. А это он смотрит телевизор. Вот, иди убивать, и станешь миллионером. И там что нарисованы? Голливудская улыбка, сиськи и доллары, пачки долларов. Это же просто, ну, что называется, вот просто в лоб, что называется, сегодняшнему дню. Так что каждую серию «Масяни» я не пропускаю и всем советую не пропускать. Олег, молодец, просто молодец. Да, в чем сюжет? Поскольку это все-таки не детектив, «Собачье сердце» всем известно. «Собачье сердце», если вы помните, там собачку пытались сделать человеком. А здесь профессор Масяня вместе с Хрюнделем Ментальским, они ментальным, они хотят, мечтают поставить расистов на службу человечеству и превратить их хоть в кого-нибудь. Ну, пусть эти расисты хотя бы будут приносить пользу, как маленькие питомцы, как собачки домашние, милые. Но в итоге получается, что из этих расистов с поврежденным мозгом даже собак невозможно сделать, поскольку там нет, как говорит Масяня, которая на столе хирургическом вскрывает голову этого расиста и говорит: «Боже, нет ни гипофиза, ни мозга, там только говно и ненависть, и все, ты из этого ничего не сделаешь, ни животное, ни человека, ты это не переделаешь». Да, там есть и Швондер, конечно, с его командой, новый Швондер сегодняшний, который тут же думает о том, как бы бизнесок закрутить на эту тему, чтобы из расистиков, я вам буду давать расистиков, а вы из них будете делать породистых собачек. Обратите внимание на эти рты. К вопросу о нашем прошлом эфире, когда мы с вами обсуждали страшные лица военнопленных российских, которые возвращаются в Россию, у которых нет вообще зубов. Вот они приблизительно так и выглядят. Обратите внимание, так и выглядят эти люди. Это вот те самые настоящие расисты. Я думаю, что это очень правильное определение, и Масяня здесь очень точный портрет вот такому, такой части сообщества российского дает. Посмотрите обязательно новый эпизод «Масяни». Все ссылки я собираю в нашем телеграм-канале «Человек без телевизора». Обязательно заглядывайте туда, и вы не пропустите ничего важного. Можно? Я хотела... Ну что ж, я в первый час хотела обойти все зоны, связанные с видео, которые я посмотрела на этой неделе. Надеюсь, что я это успею сделать до появления нашей гости, с которой мы как раз обсудим, я надеюсь, ну, в том числе и наши, все наши актуальные события, и политические в том числе. А, конечно же, вчерашний день – это невероятное событие. И тут уж не секрет, что, мне кажется, нет такого человека, который бы не восхитился этой удивительной спецоперации, которую провели военные структуры под руководством Василия Малюка, военные структуры СБУ Украины. Это, конечно, блестяще. Мы столько раз... Да-да-да-да. Здесь масса мемов, безусловно. Очень важно. Давайте от начала до конца. Начало, когда ты сидишь и не веришь своим глазам, когда впервые это все появилось, и ты понимаешь, что это произошло, и это происходит сейчас. И это впервые дроны украинские вышли на войну на самые дальние регионы России, на Сибирь, на Урал. Это все произошло. Это произошло. Очень важно. Такой пример, как на самом деле важно производить эти удары, что здесь это не удары по гражданским структурам, по многоквартирным домам, по гражданскому населению, по рынкам, по улицам, по площадям. Это тот самый, те самые точечные удары, которыми так типа гордились Минобороны Российской Федерации, которые вечно врут каждый раз после очередного удара по мирному населению и по мирным городам Украины, когда вокруг кровь и ужас, и убийство, и смерть детей, женщин, простых людей, которые находятся в это время на улице. И они это называли точечными ударами. Так вот, дорогие или недорогие твари, вот что такое точечные удары. Мы это видели. Весь мир это видел. Весь мир видел, что такое спецоперация. Весь мир видел, что такое точечные удары. По конкретным самолетам, по конкретным аэродромам. Мы видели этот кружочек российского солдата, который кричал это, да, ребята. И за это его Соловьев призывал расстрелять, за то, что он это сказал, за этот трехсекундный ролик. Мы все это видели. Мы видели, как придумана эта операция. Это, конечно же, я не военный эксперт, ребят, конечно же, нет. Но то, что это войдет в учебники, да, безусловно. И не будем сколько раз, сколько еще будут подробностей потом, когда все кончится. Потому что я так понимаю, что даже сейчас, когда уже все это случилось, когда все это завершено, даже сейчас некие подробности раскрыть невозможно. Но когда-нибудь мы обязательно это увидим. И вот эти птички, которые вылетали из этих коробочек, и как вот эти вот русские дядьки пытались их камнями забить, этих птичек, чтобы они не вылетали. Кстати, скажу к слову, что вот как раз вот эти вот фотографии, да, что скажу, что этих вот дурачков, которые там пытались камнями забить этих птичек, эти дроны, их уже готовы представить государственным наградам. Но на самом-то деле удивительный факт, помимо всего восторга, повторю, перед вот этой вот удивительной смекалкой и профессионализмом украинских военных, которые все это придумали и осуществили, и которые держали это все в строгом секрете, это невозможно было, никто ничего не знал, никакая Америка не знала, никакая Германия не знала, это все, как вы понимаете, слухи. Никто не знал, потому что только в полной секретности возможно так подобное осуществить. Но при этом обратите внимание, что то, что я сказала вначале, этого не заметила российская пропаганда. Этот молчит. Ой, мой здесь любимый мой мем. Уже появились мемы. Давайте мы покажем мой любимый мем, который посвящен реакции Владимира Путина на операцию «Паутина». Есть? Сейчас покажем. Смотрите. Жалко, тормозит немножко. На это смотреть можно бесконечно. Мне кажется, это самое... Я не знаю, кто это придумал. Это у Невзорова на канале, как вы видите, опубликован этот мем. Но мне кажется, он самый точный. Потому что, судя по молчанию, я не знаю, есть ли пока никаких еще нет подробностей. Судя по молчанию Владимира Путина, именно это с ним и происходит сегодня. Это, конечно, жуткая паника. Потому что то, что мы прочитали вот сегодня в течение дня... Из разных источников, что ему до 10 часов вечера 1 июня никакой информации не давали подробной, и он вообще не знал, что происходит на самом деле. А потом, когда все это посыпалось, и когда уже скрывать было невозможно, то тут-то все и началось. Но сам факт того, что его нет, вполне возможно, что сегодня, может быть, ночью мы увидим какое-нибудь нервное выступление Путина, как это было в ночь, когда... Пригожин шел на Москву, когда он выступил с таким истерическим обращением к нации. Вполне возможно, что и сейчас будет подобное. Но то, что там паника, это очевидно. И то, что во время сегодняшних переговоров в этом Стамбуле, как, ну, не знаю, я вижу, что видите и вы, что там вообще на эту тему никто не говорил. Что как будто этого не было, говорю, 32 мая, не было 1 июня, ничего этого не было, и сказать нам нечего. Ну, только вот какие-то со стороны этих самых пропагандистов случайные какие-то вот эти вот проявления огрызаются, как собачки, и все, больше ничего. Повторю, результаты переговоров будем обсуждать еще дальше, и, надеюсь, на этой неделе. Но они на самом деле короткие и простые, там никакого судьбоносного решения принято не было. И самое главное – это освобождение людей. Это, если это произойдет, уже спасибо. А что касается прекращения огня, перемирия, условий, мы знаем те условия, которые передали российской стороне Украина, они все перечислены, там как бы все понятно, они не отступают ни на йоту, ни на секундочку от тех требований, которые были озвучены с самого начала, там все ясно, и они не скрывали этого, не меняли ничего. Что касается российской стороны, то, что мы увидели сейчас, вот перед началом эфира, то, что я смотрела тоже вместе с вами, этот выход, пресс-подход так называемый Владимира Мединского к журналистам, где он, собственно, озвучил только вот историю соглашения, связанные с обменом пленных, с пленными, с детьми, больше ничего. И да, они сказали, что они передали какой-то меморандум. Какой? Никто не знает, никто его не видел. Что называется, посмотрим, что будет дальше. Но, судя по всему, ничего там не произошло вообще. И мне кажется, повторю, что самый главный удар по Кремлю произошел, конечно же, вчера. Конечно же, это сильно. Это очень сильно, просто право Украины. Давайте пойдем теперь по видео, которое мы на этой неделе смотрели. Я смотрела, что для меня было важным. Давайте я про это немножко поговорю. Там, кстати, у нас все равно получается такой уклон в правозащиту, в защиту политзаключенных, в тему путинского режима, который уже совершенно озверел и превратился в окончательный фашизм. На этой неделе в эфире, как мне кажется, важные были интервью с Ольгой Романовой. Это Богдан Бакалейко. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что Богдан Бакалейко, вы знаете, он бывший журналист «Дождя», он ведущий программы на Ходорковском «Лайв», но сейчас он потихонечку, что называется, реанимирует свой YouTube-канал и публикует там интервью. И вот на этой неделе было большое интервью с Олей Романовой, правозащитником, лидером, основателем «Руси сидящей», который как раз был очень такой вот прикладной эфир, посвященный теме, как уберечься от репрессий, находясь в России, что делать, если тебя уже ФСБ взяла на карандаш, каким образом сохранить себя и не превратиться, каким образом себя не выдать, но при этом оставаться собой, возможны какие-то варианты сопротивления режиму, какие сегодня остались. Это все грустные темы абсолютно, и Оля про это подробно говорит, про то, что единственная, наверное, форма сопротивления сегодня в России – это не участие, потому что других форм нет, хотя есть какие-нибудь такие вот... Даже не знаю, как их назвать. Я, честно говоря, удивилась. Она там рассказала историю, которую ей рассказала ее приятельница, которая находится в России, что как у нас сопротивление происходит, что вот, допустим, в винных магазинах на винных полках переставляют бутылки. Какие бутылки, спрашивает Оля. Ну, допустим, вот ставят коньяк, переставляют, ставят коньяк, этикетка 3 звезды, лицом, да, к покупателю, а рядом этикетка 5 звезд лицом к покупателю. И получается сопротивление. Какое сопротивление, говорит Оля? Ну, подумайте, 3 звездочки, 5 звездочек. С такими плакатами выходили и выходят некоторые смельчаки на улицы городов. 3 звездочки и 5 звездочек. Нет войне. Нет войне. Нет войне. Вот такая форма. Скажете, что это смешно, наивно и глупо, и убого. Ну, не знаю. я думаю, что и это тоже важно. Потому что если кто-то это делает, то кто-то это видит, обязательно видит. Ведь нет, это же не случайно эта история возникла, которую рассказала Оля. Значит, она есть, значит, она существует. И, кстати, Богдан Бакалейко, когда это слышал, он говорит, я это помню, потому что у нас мерч был, говорит Богдан, 3 звезды и 4 звезды, что, ой, и 5 звезд. Понятно, что это такое значит. Но это как бы из области такой, скорее, юмористической, но на самом деле страшно. И Оля проводит прямую аналогию со сталинским режимом, безусловно, и вполне себе всерьез говорит о том, что это сопоставимые две эпохи во многом. Да, нет массовых расстрелов, но есть сроки вполне себе серьезные, есть сроки 20 лет, а это, считай, уже пожизненное в наших реалиях. Да? Есть система доносов, есть система расправы с родными и близкими врагов народа, ну, в конце концов, есть враги народа, все это есть. И в зоне риска, когда вот Богдан спрашивает Олю, а вот кто сегодня в зоне риска? Да все. Врачи, учителя, адвокаты. А потом, что неизбежно, и мы тоже про это говорили в наших эфирах, абсолютно точно, и вот Оля подтвердила эти мои и опасения, и прогнозы, что обязательно за расправами над врагами последуют расправы над своими. Потому что обязательно нужно всех держать в этом тонусе. Обязательно. Чтобы люди боялись в этом страхе держать страну. Что делать? Ну, Оля не процитировала этих стихов. По-моему, Тютчева. Молчи, скрывайся и таи. И мысли, и слова свои, что-то типа этого. Да? Но это тот самый факт. Молчи, скрывайся и таись. Потому что не превращайся, не участвуй, не приходи, сказывайся больным. Я вот все время вспоминаю роман Люси Улицкой, Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого», где как раз про это очень многое, собственно, весь роман об этом, в том числе и об этом, о том, как сохранить себя и как не участвовать. Потому что неучастие, говорит Оля Романова в этом интервью, и я абсолютно поддерживаю ее в этом, неучастие – это и есть главная и единственная, может быть, на сегодня форма сопротивления. А это можно, это можно. «Казус Кукоцкого» – это роман о докторе, о враче, об ученом, который был светилой, что называется, в сталинские времена. И в какой-то момент, когда он понял, что его начинают использовать, и когда от него требуется доносить, голосовать, призывать к расправе над кем-то, он для себя решил, что он не будет в этом участвовать любыми способами. Какие любые способы? Вплоть до того, что сказаться пьяным. И когда на очередное собрание, вот, в романе Улицкой, на очередное собрание его приглашали, чтобы там кого-то заклеймить, чтобы кого-то осудить, проголосовать за исключение, за наказание. Вот, выходила к этим посетителям его жена и говорила: «Ой, вы знаете, я ничего не могу поделать, он совершенно пьян. Он совершенно пьян, он даже не, и стыдно даже его показать людям». И в итоге за ним закрепилась эта репутация абсолютного спившегося алкаша, хотя он, повторю, был светилой, что называется, науки. Но вот таким образом он пытался избегать. Сегодня, да, мы переживаем те же времена. Если говорить про такую вот дугу между интервью, допустим, с правозащитником Олей Романовой и с человеком совсем другого, другой стороны, что называется, этой медали, это человеком, представителем творческой интеллигенции, потрясающий совершенно разговор Коли Александрова, моего коллеги по «Эху», который ведет свою программу не только о книгах на канале «The Insider Life», там же, где и я веду свою передачу, честно говоря, с каждую неделю с гостями. Это интервью, которое Коля записал с Андреем Хржановским-старшим. Андрей Хржановский-старший, я именно настаиваю на таком определении, потому что там целая такая семья, целый клан очень разных людей. И это Илья Хржановский, которого вы знаете тоже как режиссера и автора проекта «ДАО», человек, директор музея Бабьего Яра. Есть Андрей Хржановский-младший, совсем младший, это внук Андрея Хржановского-старшего, который придерживается таких вот взглядов типа «Фри-Палестина». У него как бы свой путь достаточно сложный и очень какой-то, ну, на мой взгляд, ошибочный, скажу я так мягко, да. А Андрей Хржановский-старший – это старшее поколение. Ему 85 лет. Это человек из, это человек-патриарх из советского кино. 85 лет. Это человек, который 24 февраля 22 года, находясь за пределами России, сказал: «Я туда не вернусь». Это человек, который говорит о страшном, жгучем стыде, который он испытал в начале этой войны. И это чувство стыда его не покидает и сейчас. Это человек, который говорит о российском обществе, в котором победило сталинское мышление, в котором победили дети и внуки, потомки палачей, а не жертв. Это человек, который говорит о том, что совершили мы страшную ошибку в те самые, в начале, в перестроечное время, в начале 90-х годов, когда отказались от этой коллективной оценки, исторической оценки прошедшей эпохи 20 века, когда загнали под ковер, что называется, ну, об этом мы часто говорим, все преступления сталинского режима, и поэтому все это повторяется и повторяется и повторяется. Это человек, который говорит о том, что как приятно находить простые ответы на сложные вопросы. Как приятно себя чувствовать патриотом, который, по сути, и не думать о том, что ты уже являешься фашистом. Вот от той самой самофашизации общества, о чем говорят многие наши интеллектуалы российские. Ему 85 лет, повторю я, 85 лет. И когда говорят мне, что, ну ладно, ну что вы хотите, он старый человек, когда мы говорим про какого-нибудь там зигующего или человека, который согласился с тем, что страна ведет войну, и который поддерживает эту войну, или который там что-то шамкает и говорит, что, ну что, если бы не мы, то они бы, а вот Россия всегда вперде, а вот, значит, мы должны быть патриотами. Старость не является... как вам сказать, оправданием для собственного, для собственных преступлений. И старость не является, ну, таким фиговым листочком, прикрытием. И старость не всегда, да, старость не всегда мудрость. Старость не всегда смелость. Давайте так я скажу. Старость – это продолжение молодости. Ну, вот так. Потому что люди, может быть, и меняются, но... личность, если она есть личность, то с ней не происходит никаких трансформаций, не позволит личность себя обмануть. Андрей Хржановский всю жизнь прожил в Советском Союзе. Он снимал свои фильмы в Советском Союзе. Он учился в Советском Союзе. Ему, повторю, 85 лет. Что позволяет ему оставаться человеком? Его что, кто-нибудь зомбировал, он насмотрелся украинского телевидения или наслушался каких-нибудь проповедей своего сына Ильи. Нет, он такой человек. Это его выбор. Он по-другому не может. И поэтому он говорит про стыд, про позор, про фашизм, который опутал его родину. Про это он говорит. Про то, как, что фашизм – это очень просто. Он цитирует великих философов. Гурджиева, Пятигорского. Естественно, он цитирует своих великих коллег. Он цитирует Юрия Петровича Любимова. Это для него опоры. Опоры, которые для него важны. Он так делает свой выбор. И вот он находится сейчас в Берлине. Они живут в Берлине. Он рассказывает там, собственно, вот как это 24 февраля произошло в его жизни. как он понял, принял решение, что он не возвращается, он не возвращенец, он не собирался никуда уезжать. Хочу сказать, что для меня это тоже какой-то очень личный человек. Он однокурсник друга моего отца, друга детства моего отца, замечательного тоже кинорежиссера, видите, Виктора Михайловича Георгиева. И это редкий, совершенно редкий человек. Это редкий человек, редкие люди. Моего почти родственника, вот друга моего папы, Виктора Георгиева, уже давно нет на свете, он ушел из жизни. Я помню, как Андрей Крыжановский был на его прощании, на его похоронах, на поминках, как он говорил. Потрясающий совершенно человек, потрясающий, негромкий. Но в этом разговоре с Колей Александровым столько в нем какой-то такой невероятной убежденности. Вот просто, что называется, выстраданный. Выстраданный – это не просто слова, это выбор. Повторю, 85 лет. Кого рядом поставить из тех, кого я знаю, и кто жив? Кто остался там еще, в России? Это, конечно, Гарри Бартин. Это, конечно, Александр Исаакович Гельман. Здесь, на свободе, что называется, это Юрий Борисович Мамин, безусловно. Это гвардия великая. И их выбор, и их смелость, она дорогого стоит. Потому что, повторю, что даже у моего поколения, или у поколения, которое, поколение моих детей, наших детей, которым там 30+, они такого не знали, такой беды в отношении человечества, человека. Не знали. Вот то, что пережили люди, которым сейчас за 80, те, которые пережили сталинское время. И вот, кстати, Харжановский в этом интервью тоже говорит, я же помню травлю и того, и другого. Я помню травлю Солженицына, травлю Пастернака, травлю Сахарова. Ужас в том, говорит Андрей Харжановский, что сегодня эти люди, спустя десятилетия, они так и не стали героями для нации. Их никто не чтит, не знает, не помнит. Не помнит, чем они рисковали, что на этот алтарь не положили ради, что называется, свободы и демократии. Великие люди, великие. А из деятелей культуры еще назову на этой неделе, конечно же, Александра Роднянского, который был у меня в гостях на моем канале. Это был внезапный эфир. Вот, мы с ним, могу сказать, что мы с ним договаривались на эфир на Insider Live, но он в это время был в перелетах и поэтому не смог выйти в эфир, не смог записаться, поэтому я его позвала вот так внезапно. Давайте так скажу. Во-первых, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители, это очень хорошее интервью, очень хорошая беседа, важнейшая, глубокая. Если даже вы как бы меня не хотите, послушайте мудрого человека, человека сегодняшнего дня. Я просто поражаюсь, почему там такое маленькое количество просмотров. Не знаю, куда это распространять, в какие, значит, эти самые небеса это все посылать, чтобы это посмотрели. Что делать? Вот скажи мне, режиссер, что делать? Что делать? Это очень хороший эфир. Я знаю, что скажут. Да этого Роднянского я там видел 100 раз, он и там, и сям. Повторю. Это эксклюзив. Да, конечно же, вы говорили там про Каннский фестиваль, но мы говорили не про кино, а про те темы, которые этот Каннский фестиваль поднял в этих своих программах этого года. И каким образом вдруг неожиданно возникла тема возмездия и безнаказанности. С одной стороны, это фильм «Простая случайность», которая победила иранского режиссера Панахи, панахи, да? С другой стороны, это фильм «Да» израильского режиссера. С третьей стороны, это картина Кирилла Сребренникова «Исчезновение доктора Менгеле». Так или иначе, это все про возмездие или отказ от этого возмездия, или про карму, которая настигает человека, или про несправедливость, которая просто улетает, и ты не знаешь, когда, может быть, настигнет эта карма, это возмездие, если не его, не самого преступника, то его потомков. Вот тема, которая возникла. Она возникла, наверное, случайно. Но вот мы как раз говорили с Александром Роднянским о том, что художник бывает, у него бывает такое ощущение, такое чутье, такая интуиция, которая побеждает, что называется, как вам сказать, рацио, когда вот ты даже не думаешь о том, о чем, что это будет, почему это произойдет, почему именно про это у тебя получается картина или спектакль или книжка. Но вот это вот ощущение, что это главная тема на сегодняшний день, оно вот носится в воздухе. Ну и, конечно же, как только я коснулась темы Израиля, Роднянский открылся, прочитал целую лекцию об истории, что называется, а теперь послушайте, дорогие эти вот самые арафатки с лозунгами «От реки до моря». А теперь послушайте правду «От реки до моря». Что это такое? Историческую лекцию прочитал нам Роднянский в этом эфире. Он это сделал быстро, да, в течение там, сколько там, минут, наверное, 25. Был такой кусок целый, где он рассказал про то, что такое Израиль, что такое Палестина, ну, вообще историю вот этих взаимоотношений, как все это возникало и во что сегодня это выродилось. Я даже сказала в эфире, говорю, я себя почувствовала Такером Карлсоном в гостях у Путина. И мы тоже посмеялись, потому что, да, это были такие священные печенеги и половцы от Александра Роднянского. Для него это важно. Для него важно то, что происходит в Украине. Он киевлянин. Для него важно то, что происходит в Израиле. Это его, что называется, вторая родина. Для него важно то, что происходит в Америке. Это все какой-то такой вот сконцентрированный ад, в котором ты внутри живешь, и ты должен все время каким-то образом это аккумулировать в себе. И пытаться, он на себя взял эту миссию, что называется, такое просветительство, общение, объяснение. Ну и, конечно, говорили и про сегодняшнюю жизнь Александра Роднянского, про его новые проекты, про то, что он вернулся к режиссуре. Вот он сейчас делал свой документальный фильм. Вот. Ну и, конечно, про возможности и проекты наших, бывших наших, что называется, это российских режиссеров, российских продюсеров, которые после начала войны уехали из России и начали с нуля свою жизнь, и актеры в том числе, какие у них перспективы. Я даже предложила открыть специальную студию Роднянскому, студию для русских эмигрантов, открыть такую специальную. Но он как бы меня так, на корню мои все эти идеи снес, сказав, что нет, у всех есть возможности. Главное биться и не сдаваться. Не сдаваться. Обязательно биться. Ну и, конечно, говорили про Кирилла Серебренникова, вот, и про Кантемир Балагов, который сейчас вот завершил свою первую картину в Америке. Так что посмотрите. Я очень переживаю, что там, что называется, повторю, там мало просмотров. Так, смотрите-ка. Я хочу сказать, что опубликован текст меморандума российского. Так, меморандум РФ по урегулированию на Украине. Извините, что я говорю «на», это я цитирую «Коммерсант». Они живут в советской логике. Предлагается два варианта прекращения огня. Вывод ВСУ с присоединенных к России территорий и запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Ну, в общем, все, собственно говоря, они же это уже озвучивали, по-моему, да, в прошлый раз, это было понятно. То есть ничего нового нет. Может быть, поэтому сами переговоры прошли с такой космической скоростью, меньше часа. Я думаю, что там всего-то было ничего. И повторю, что главный итог – это обмен пленными и помощь детям, украденным детям, которые были перемещены, украдены с территории Украины. Так что здесь ничего не случилось. Все наши прогнозисты и политологи были правы. Мне кажется, я ни у кого не было, ни у кого каких-нибудь позитивных прогнозов на эти переговоры. Шума много, а в итоге ничего, особенно после вчерашнего. Ну, давайте вспомним, что до вчерашней операции Паутина были страшные удары Путина по Украине с большими жертвами, с разрушениями. И это было жуть, это были прошлые выходные. Вот. А здесь случилась операция «Паутина», блистательная, блестящая, очень достойная, очень профессиональная, повторю я. Не такая противная, не такая мерзкая. Действительно, вспоминаешь, как бы сравнивая, как ползли вот эти вот несчастные русские по трубе, как черви. Из них там передохло какое количество людей, задохнулось. Всем было наплевать. Все это бездарная, бессмысленная операция. А вот вам спецоперация. Это, как уж называется, референ, еще раз я повторю про то, что уже было. Так, что у нас еще? Давайте дальше пойдем из того, что я рекомендую вам посмотреть. А еще мой герой этой недели, герой в смысле, вот герой в эфире, Владимир Осечкин, с которым мы говорили, конечно же, о политзаключенных, о ГУЛАГе. Вообще, очень тяжелый разговор. Удивительно, что... Не то, что удивительно. Никакого там продуху не было. Это был очень тяжелый разговор, поскольку, конечно же, мы с Владимиром Осечкиным вспоминали и все свидетельства сегодняшнего дня, как поступают в ГУЛАГе, в российских зонах с украинскими военнопленными, с украинскими гражданскими, с политзаключенными. И, кстати, вот действительно, мне кажется, что и Оля Романова, и Владимир Осечкин с большой долей скептицизма относятся к возможным вариантам обмена политзаключенных, что нет никаких сегодня шансов для того, чтобы политзаключенных российских можно было каким-то образом освободить и вывести. Очень хочется. Мы с Осечкиным, конечно же, обсуждали и призыв Дмитрия Муратова. И как Оля Романова, Осечкин точно так же сказал, что это абсолютно абсурдный призыв, невыполнимый. Да и потом какой-то очень довольно этически сомнительный на сегодняшний день, поскольку у украинцев, Украины такое количество пленных и пропавших, и угнанных, и депортированных людей, и гражданских, которые находятся в фильтрационных лагерях, которые находятся в подвалах на оккупированных территориях, которые находятся в зонах, которые находятся в тюрьмах. Про детей это тоже отдельная история, какое количество детей туда угнано. Вот как сегодня этот Мединский тряс списком, который предоставила Украина, говорит, вот, говорили про миллионы, нет никаких миллионов. Вот, 339 человек всего детей. Мы еще проверим про каждого ребенка. Как он там сказал, представление для европейских бездетных бабушек, старушек, да, это вся тема про детей. Это отвратительно, ну что тут удивительного, это отвратительно всегда. Вот. А я боюсь даже пересказывать, что успел нам сказать Владимир Осечкин на нашем эфире про то, что происходит с людьми там. И, конечно же, я задала ему вопрос, что изменилось вот со времен первой публикации вот этого вот архива, который вывез Сергей Савельев из ГУЛАГа, да, когда мы все увидели эту страшную машину пыток, конвейер пыток, который вот там создан за это время. Собственно говоря, наверное, он и не прекращался со времен сталинских. Все это остается как бы через запятую. Одно переходит в другое. Но к этому невероятному садизму, садизм как некий образ сегодняшней России. Это страна садистов. Вот о чем мы говорили с Осечкиным. Причем садистов не только в погонах, и не только с тех вот представителей уголовного мира, которые являются, что называется, добровольными или недобровольными помощниками СИН, помощниками НКВД, которые выполняют эти поручения по унижению, по моральному и физическому, по насилию, по агрессии, по пыткам. То, что, собственно говоря, нам Савельев тогда показал, Сергей, вот обнародуя вот эти все страшные кадры пыток, которые происходили внутри этой системы. Но сейчас к этому, к чему мы пришли к выводу с Осечкиным, присоединились и садисты в белых халатах. Это врачи? Врачи. Давайте вспомним про Навального, давайте вспомним про сегодняшних врачей. Это судьи в мантиях, которые тоже садисты, которые приговаривают к огромным срокам невинных людей и оставляют в тюрьмах, и отправляют в тюрьмы, и в психушки людей в пограничном состоянии, запытанных, замученных, больных, тяжело больных. То, что когда-то было событием, вспомним, давайте, дело Магнитского, это было событием грандиозным, которое так встряхнуло, взвинтило российское общество. Все это обсуждали. Этот список Магнитского, эти потрясающие подробности ужаса, которые испытывал этот человек. Мы имена всех судей и врачей знали наизусть. И про это говорили. Говорили в независимых СМИ, на радио «Эхо Москвы», например. Спектакли ставили. «Час 18» был спектакль театра «Док» Лены Греминой и Михаила Угарова, который был поставлен по документам истязаний, свидетельствам истязаний над больным человеком. «Алексанян», вот вам, пожалуйста. Тогда это было событие. Сейчас это норма, и тогда это никто за это не отвечает. Даже наоборот, я так понимаю, что их поощряют, повышают. И эти люди в белых халатах. Вот надо Волну позвать на эту тему поговорить, Андрея, Волну. Потому что я просто поражаюсь. Ну хорошо, допустим, я пойму логику карателей. Вот этих вот, которые служат вот в этой системе в Синовской. Они для этого призваны. Призваны убивать, уничтожать, подавлять, издеваться над людьми. Там, как бы, допустим... Так можно объявление написать. Принимаем садистов. Проходим, значит, проверку на садизм. Вот от 1 до 10. У кого, значит, ближе к десятке, того принимаем. Да? Понимаю. Это карательная система. Она не меняется. Но, блин, люди в белых халатах. Врачи. Нет слов. Тоже, кстати, я так думаю, что это тоже некая, да, традиция, система вот этого отношения к людям. Оно такое всегда со стороны любых представителей так называемых государственных структур. Будь то врачи, будь то учителя, в конце концов, да, будь то система СИН, милиция, менты, полиция, как их там называют, да. И прочие отряды. Страх и ужас. Страх и ужас. Давайте быстренько еще назову, кого посмотреть, чтобы вы не пропустили. Сергей Лагодинский. Это мой любимый евродепутат, русскоязычный. Он вообще родом из Советского Союза, из Астрахани. Совершенно там один из таких вот ярких представителей депутатского корпуса в Европарламенте. Очень всегда на стороне добра и света, это понятно. И мне нравится, что он тоже очень такой терпеливый человек. Он очень терпеливо объясняет какие-то элементарные вещи, которые давным-давно забыты или забиты в подсознание советского человека. Он как бы их возвращает, вот эту вот приверженность человеческим ценностям, ценностям человеческой жизни, человеческой личности, человеческим свободам гражданским. Все время это подробно объясняет, элементарные вещи, очень поразительные. Всегда это делает очень убедительно и с каким-то, с какой-то сердечной отдачей, и с чувством юмора. Это большое интервью, большой выпуск. Он, видите, даже здесь видно, это вот объем 2.36. Но это интересный выпуск, очень, это не просто интервью, а здесь, по сути, это такой просветительский выпуск Юрия Дудя, поскольку снимался он прямо в стенах Европарламента, где Сергей Лагодинский провел такую экскурсию подробную для Юрия Дудя, ну, естественно, и для нас, для зрителей, показал, как все это работает, показал, насколько максимально открыта эта структура, несмотря на то, что она невероятно забюрократизирована, и что там масса своих тараканов и своих наростов за годы существования, которых хочется уже как-то освободиться от них, но тем не менее, это, безусловно, ни в какое сравнение не идет с теми общественными институтами в России, которые давным-давно потеряли вообще свой, как бы, вот, свой статус открытости и общественности. И здесь, конечно, какие-то секреты рассказывает и тайны существования этой структуры Сергей Лагодинский. Ну и, конечно же, говорим о сегодняшней России, о войне, вот, об информационной войне, о том, что происходит в Европе, о том, почему поправило общество в европейских странах, как интеллектуалы, и вина и ответственность интеллектуалов, в конце концов, за этот выбор общества, которые голосуют за партии правого толка, ну, будем так это условно называть, вы понимаете, кого я имею в виду. В общем, очень интересный и, по-моему, действительно очень какой-то просветительский выпуск Дудя, обязательно посмотрите. Еще посмотрите, кого еще посмотрите, посмотрите обязательно Михаила Козырева, которого, казалось бы, мы Козырева знаем уже, он нам все про себя рассказал. Этот интервью Миши, который он дал Олесе Бацман, вот тут написано «Звезда дождя», Михаил Козырев, «Я молился, чтобы выжить, моему приятелю узбек снес полчерепа». Я, кстати, только сейчас этот заголовок увидела, и про узбека вообще ничего не помню. Мне кажется, там были сказаны куда более важные слова. Ну, во-первых, Миша рассказал свою семейную историю. Я, по-моему, не знаю, может быть, я и слышала когда-то, и забыла, но мне кажется, тоже это очень важно в понимании этого человека, вот, почему он такой. Мы все время говорим о том, что как тяжело в России, типа, сохраниться, как тяжело в России не поддаться в этой вот пропаганде, как тяжело не заразиться, как тяжело остаться собой и сделать правильный выбор. Но ведь вот Миша Козырев, он же советский человек, он гражданин Российской Федерации, он советский человек. Он жил, родился и жил большую часть своей жизни, прожил в городе Свердловске, музыку любил. И вообще обычный парень. Вот почему он так поступает? Что случилось? Почему вот он 24 февраля 2022 года, не задумываясь, принимает решение, он тогда находился там по своим журналистским делам за пределами России, а в России у него оставалась в Москве семья, девочки его, жена, ну, собственно говоря, три девочки, жена и две девочки, да? Вот что, почему он в одно касание принимает решение, что это стыд и позор и ужас, и это мой кошмар. Я не могу быть частью этого рейха. Я не хочу рядом стоять. Я не хочу. Я не хочу. Я не война. Я не Путин. Я не война. Я не Россия. И да, ему пришлось, он это решение принял. Он тут рассказывает подробно Олесе в том, про то, как это все происходило. И он, кстати, тоже говорит про то, как это люди, которые это решение принимали, это вот, ну, хорошо, там, допустим, известные, ну, которые вот уже им все равно тяжело, им все равно, конечно же, бросать, что называется, наработанное, завоеванное, и все свои гнезда, и все свои концерты, и всех своих поклонников. Все равно, конечно же, с нуля не начинает ни Макаревич, ни кто там еще, ни Гребенщиков, да, не Макс Покровский, это не те, которые начинают с нуля. Но какое количество людей обнулились, вот про это тоже говорил Миша в этом интервью, что как надо это понимать, что люди, принявшие решение после начала войны, что они не могут быть частью этой страны, и чтобы от их имени бомбили и убивали людей, как для них это момент абсолютного действительно обнуления. Когда вот, как он говорит, нажимаешь кнопку, как она называется? Ресет? Да? Да? И у тебя рушится вся твоя жизнь. Все, что было до этого, исчезает. Обломки. 30 лет тебе, 25, 45, 60, 70, 80. Ты начинаешь с нуля. Конечно же, он при этом оговаривается, поскольку он находится на канале Дмитрия Гордона и Олеси Бацман, что понимая, что его смотрит украинская аудитория, что это все мои мудовые страдания, говорит он, что они ни в какое сравнение не идут с тем, что переживают украинцы. Но я признаюсь в этом честно, это так. И, конечно же, в этом разговоре, конечно же, присутствует тема разочарований во многих людях, но при этом Миша остается Мишей, он в этом смысле такой человек, ну, не знаю, в какой-то степени, не знаю, это наивность называется или что, он по-прежнему оставляет шанс этим людям, этим зомберам. Оставляет шанс своему другу, когда-то близкому другу Владимиру Шахрину. И говорит, что вот он такой порядочный человек и добрый. Но я уверен, что, говорит, можно прямо сесть напротив них и поговорить с ними. И как бы вот сказать ему, чувак, старик, ты вот не прав. Нужно вот рассказать. Я сейчас тебе все расскажу. И даже Олеся смеется, говорит, это все прошлое. Это уже черта перейдена. Я тут соглашусь. Это бесполезно. Потому что, Миша, твой друг Шахрин живет в одном городе с Женей Ройзманом. Совсем не обязательно ждать вашей встречи. Там Ройзман есть, которого они предали, повторяю я. Уж Ройзман, если не смог справиться с этим рашистским мозгом, в котором, как известно, как сказала нам Масяня, ничего, кроме ненависти и говна, не осталось, то что тут говорить? Это все ушло назад, этого ничего не вернуть. Бесполезные разговоры. Четвертый год ада. Четвертый год войны. Люди, которые за войну, они эту за войну исповедуют не с 22 года. Они свою за войну исповедуют с 2014. Именно тогда расклад случился самый главный. И тогда те, кто выбрали за войну, они в этой за войне и остались. Остались. И каждый, это все глубже и глубже. Это как наш любимый с Набутовым борщевик, который проникает все глубже и глубже и начинает распространяться вот просто по всему периметру, по всей площади страны. Вот этот борщевик там и сидит. И попробуй вырвись из него. Главное не попасть в его цепкие лапы. Что у нас там с Катериной?
Катя пробивается. Пока не вижу.
А что, ты написал ей?
Сейчас, подожди, может появится. Так, у нас там две темы еще.
Давай назову еще обязательно из выпусков программ «Не забыть» про «Драма Квинс». Ну, там что-то как-то я не знаю. Я все-таки больше люблю, когда какие-нибудь политические темы возникают. Я не очень все-таки люблю такой вот глянец, перекос в глянец. Скажу вам честно, девочки. Очень уважаю каждую, и Юлю Таратуту, и Катю Катрикадзе, и Анну Мангайт. Но мне что-то не хватает какой-то остроты в ваших передачах на сегодняшний день. Ну да, я понимаю, что Вера Полоскова – прекрасный поэт и человек, которая вот сейчас вот в этой передаче появилась как человек, который рассказал о своей, о своих отношениях, абьюзивных. Абьюзивные отношения, так называется? Да, в семье, о том, как ее морально подавлял и практически вот мучил ее муж. И вот в течение многих лет, и только сейчас она решила в этом признаться. Ну, в чем, когда человек признается, он же делает это не только для того, чтобы как-то освободиться от каких-то своих демонов внутренних, от этой своей немоты. Ну и, наверное, в том, чтобы люди это понимали. Люди, другие женщины, другие девушки, другие женщины понимали, что это случается, и что это терпеть нельзя, что ни в коем случае не надо позволять. Ну, что я тут говорю, это все банальные вещи. Ну, а вот сюжеты, связанные там с свадьбой Ивлеевой, бандиты Татьяна Овсиенко откуда-то возникла, которая вообще забыла, кто это такая, что-то там еще, кто-то там еще был, Арбенина и ее конфликт с Германикой. Ну, что-то, не знаю, мне как-то вот грустно. Мне кажется, что... Давайте так скажу. Это называется «Из пушки по воробьям». Потому что вот такие личности, как Катрикадзе, Мангайт и Таратута, все-таки у них должны быть другие цели. Они способны поразить цели иного калибра, иного масштаба, а не уровня какой-нибудь там Евлеевой богом забытой Овсиенко. Но ей-богу. Вот, наверное, так я сказала бы. Но это, может быть, это мои... Претензии не стоит и выеденного яйца. А, напомню еще про «Можем объяснить» выпуск, который делают Илья Давлетчин и Ренат Давлетгильдеев. Выпускают еженедельную такую вот расследовательское эссе, очерк на канале «Ходорковский лайв». И на этот раз речь идет известная формула Бродского: «Но ворюги мне милее, чем кровопийцы». Ну, вот здесь как раз на тему варюк, которые так или иначе все равно кровопийцы, кровопийцами становятся. Об этом этот выпуск, о том, как Владимир Путин и его банда легализовали воровство. Воровство и мародерство не только буквальное, а мародерство и воровство интеллектуальной собственности. Это речь идет и о брендах, и о фильмах, и о телевизионных программах. О том, как это происходит, как воруют и как сегодня, собственно, вот душить, что называется, задушим, всех и все своруем. Это, собственно говоря, такая новая национальная скрепа. Об этом этот выпуск «Можем объяснить». Напомню, дорогие друзья, мы в прямом эфире. Напомню, что всегда рада вашим, благодарна вам, благодарю вас за лайки. Ну что, не получается? А ты написал ей?
Да, ну, она, естественно, связь, просто она не может с камерой справиться.
Ну, ждем. Да? Напомню, что мы в прямом эфире. Напомню, что лайки нужны. Напомню, что вопросы и пожелания тем более. Я надеюсь, что наша дорогая Катя Барабаш появится, и вы сможете свои вопросы ей обязательно задать. Да? Это мы это сделаем. Вот сейчас человек нервничает, не может попасть. Я думаю, что бедная Катерина нервничает. Да? Ой, Господи. Ну чего, нет? Не получается? Эх, как жалко. Так, ну вроде я все сказала по видео Шмидио. Если вдруг вы что-то заметили, вы мне скажите. Я вот все, что я посмотрела, я вам доложила. Могу сказать про скандалы. Вы любите скандалы, да? Скажу. Значит, только-только... А, хотя нет, он разгорается, он еще не закончился, скандал вокруг гастролей Александра Домогарова в Израиле. Есть? А, только я хотела про скандалы, как и Катя появилась.
Ой, сейчас я... Слышно меня? Видно?
Ура!
Слышно? Видно?
Да. Да. Ты меня видишь?
Да, и слышу.
Все, прекрасно. Слава Богу. Дорогие друзья, перед вами Катерина Барабаш, журналист, кинокритик, свободный человек, который наконец-то с нами. Катя, я очень рада тебя видеть.
Прекрасно. И я рада видеть. Да. Видеть, слышать очень рада. Главное, ты в правильной цветовой гамме.
Да, ты видишь, я подготовилась. У меня, кстати, раньше вот тут была флаг всегда, я такой платочек в цветах флага Украины. А сегодня, поскольку у меня такой наряд, думаю, это будет слишком много, слишком вызывающе.
Да, да, да. Это, да. Да, так нормально. Скромность наша кредо, да.
Ну, давай мы с тобой пройдемся прямо по событиям. Мне очень интересно, что ты скажешь про операцию «Паутина». Как ты это все наблюдала за этим, и какие чувства ты испытывала, когда смотрела?
Ну, ты нашла кого спрашивать, слушай. Я-то думала сейчас про культуру, про мои дела, а тут сразу вот так вот, да?
Ну, потому что такое событие, ну, как его вот заболтать-то нельзя? Это вот Мединский только сделал вид, что его нету. И Путин, кстати, обратите внимание.
Они молчат, они партизаны. Медведев молчит, вот что странно. Вот что странно и обидно даже, потому что мы уже ждали, что сейчас вот он нам еще там про хряков там со свинотой и так далее. Да, молчат, да. молчат. Может, они там переубивали друг друга, не знаю уже. Слушай, ну что я могу сказать про операцию «Паутина»? Это что-то из ряда вон. Из ряда вон. Я еще не могу прийти в себя после всех событий своих. Ну, это же из ряда вон. И, ну, я не знаю, сейчас навлеку на себя еще очередное, наверное, уголовное дело. Но здесь невозможно не радоваться, потому что... Если даже отринуть, ну, я со своей такой чисто посидомохозяйской точки зрения, я всегда считала, что психологический момент, он очень важен и в войне, и на войне, и вне войны, и так далее. Вот. И если даже представить себе, что это не такой ущерб, ну, чисто вот экономический, финансовый, то, конечно, это удар под дых в смысле психологии войны. Вот, это просто как их любимые кувалды им по голове. Вот это вот радует. А все остальное это пусть уже военные эксперты, экономисты смотрят. То есть это перелом. Вот в любом случае это перелом. Вот это я понимаю. Что война вышла на какой-то другой уровень, даже, ну, может быть, не уровень в смысле вот высоты, а вот какой-то другой... Какое-то другое направление получило, другое содержание. То есть когда вот эти гранаты, которые стоят сотни миллионов долларов, оказываются поражены вот этими маленькими птичками, да, у которых цена которым там, не знаю, $600, да, и ты понимаешь, что это что-то совершенно вот уже, это что-то новое. Я думаю, что они поэтому молчат, они не понимают, как на это реагировать.
То есть это перелом. Шок и ужас, конечно. Шок и ужас от такого, да? Кать, а вот у меня к тебе такой вопрос. Мы все вот за эти годы очень часто говорили про оптику, как ракурс, который выбирает человек, когда он оценивает те или иные события. Вот на твоем собственном опыте. Меняется ли что-то, когда ты уже не из России смотришь на происходящие события?
Нет, не меняется. Когда смотришь, меняется. Меняется, ну, слушай, что там могло измениться, да? Мы как с самого начала это понимали все, и ты, и я, и многие наши друзья-единомышленники. Измениться ничего не могло. Изменилось только, ну, чисто, скажем так, внешняя поведенческая сторона. Я понимаю, что сейчас мои слова будут звучать совершенно по-другому, чем они звучали из Москвы. И цена слов будет другая. Конечно, она будет ниже, безусловно. Я должна это понимать. Я и сидя в Москве тоже, я же писала, в общем, без оглядки на цензуру, за что я поплатилась. Вот, но я и в Москве, в общем, писала без оглядки на цензуру. Но, тем не менее, я не позволяла все-таки, я не позволяла себе там звать на баррикады, все. Но я понимаю, что я имела на это какое-то право. Вот, потому что я сама там была на баррикадах, скажем так. Вот. А здесь я вместе. Здесь я должна быть аккуратна в выборе слов, чтобы не замылить слова. Вот, наверное, так. Я не знаю, понятно ли я выразилась. Я прежде всего исходить из того, что цена словам здесь другая будет. Вот. И то, что там казалось, ну, какими-то смелыми высказываниями, все здесь это теряет тот смысл. Значит, надо что-то другое искать. Надо искать какие-то слова, какие-то интонации. Я их пока не нашла. Я не знаю.
Ну, не знаю, мне кажется, что они должны быть просто честными и те же. Ну, что тут говорить? Ты писала, когда в Москве находясь, писала свои посты. Мне кажется, что они мало чем отличаются от того, что ты сегодня чувствуешь. Это так, ты честна. На эту тему очень много разговоров. На тему, как сохраниться в России. Как, с одной стороны, сохраниться... Он зависло у нас, Катя, да? Катя, ты меня слышишь?
Нет, я... Да.
Слышишь? Да.
Я слышу.
Да.
Как слышу. Сохранить... Это просто, это я замерла, слушая, да.
Да, да, да. Как сохранить себя и как себя не выдать? Как не согласиться с происходящим и как себя не выдать? Как не согласиться и не сесть в тюрьму? Вот твои, из твоего личного опыта, хотя ты практически села.
Что я говорю? Знаешь, у каждого же свой опыт и у каждого свой подход. А вот у меня достаточно скверный характер. Это замечали еще в детском саду воспитатели, потом учителя на протяжении всех 10 лет. У меня не получается молчать, да. Я это в данном случае даже не как заслугу себе, просто, ну, это... Это особенность характера. Это не хорошо, это не плохо. Это вот так просто и есть. И при этом люди, которые вынуждены жить в Москве, оставшиеся там по разным причинам, даже не будем их перечислять, все понятно. Вот, люди, оставшиеся там и молчащие, это не значит, что они трусливы, что они боятся, что они, не знаю, там, путинисты и так далее. Это нормальная психология людей. Им надо расти детей, ухаживать за родителями, стариками и так далее, и тому подобное. Вот. Каждый выбирает для себя. Ну, вот я выбрала такое. Все равно это было для меня неожиданно, конечно. Я не собиралась никуда уезжать из-за родителей. Но вот пришлось все-таки оставить маму, потому что мы решили с ней, что все-таки... Пусть я буду далеко, но на свободе, и мы сможем общаться. Потому что если бы я оказалась в тюрьме, понятно, никакого общения быть бы не могло. Вот. Я думаю, каждый человек выбирает для себя сам. Нашлись люди, которые от меня отвернулись. Вот. Особенно после побега. Еще пока я была под арестом, сидела. Ну, как-то так. Ну, как-то меня жалели, в общем. Слышно, меня видно?
Да.
Вот. А как сохраниться? Ну, надо, в общем, надо не врать. Самое главное, не врать. Если ты просто молчишь, ну, молчи, слава богу. Не надо врать, не надо приспосабливаться. Самое главное, читать книги, смотреть хорошее кино.
А ты ходила там на всякие фестивали, премьеры, презентации, пресс-показы в Москве?
Практически нет, потому что я не могу себе представить, как ты приходишь на премьеру, да, например, в Пушкинский, да, он так сейчас называется, я уже что-то запуталась, ну да, бывший Россия, да, в Пушкинский, Ты приходишь, там нарядные люди, там смех, пробка в потолок, там радость, поздравления. Я понимаю, что это невозможно отменить. И я совершенно не осуждаю тех, кто туда приходит. Но для меня это дико, вот просто это дико, потому что я буквально вот слышу, как летят снаряды в Украину, в Киев, в моих детей, которые там живут. Я не могу это как-то вот соединить, я не могу это примирить у себя в голове. Поэтому я не ходила ни на пресс-показы, никуда я не ходила. Ходила на что-то очень, ну, очень что-то казавшееся мне важным. В театр иногда ходила, там пришел и ушел, все. Mm-hmm. Вот. И просто покупала билеты, шла, просто не участвовать вот в этом всем. Нет, я даже не стала голосовать за Нику нашей академии. Почему-то мне это кажется тоже все неуместным. Я не настаиваю при этом. Многие считают, что наоборот, это так надо. Мне кажется, что это все фикция сейчас. Вот. Пусть каждый действует в соответствии со своими ощущениями.
Ну, еще про Москву расскажи. Что изменилось за эти годы войны? Ну, что тут тоже, чем мы питаемся? Мы, ну, конечно, вот телеграм-каналы, какие-то рассказы своих друзей, близких друзей. У меня тоже есть близкие, очень близкие друзья, которые вот остались близкими друзьями и настоящими людьми. И я понимаю, в каком тяжелейшем депрессивном состоянии, как я слышу и чувствую, находятся люди, которые это все не принимают и принять не могут. Я вспоминала, думаю, сейчас у Кати спрошу, как в этом самом, в песне Высоцкого, как ты выжил, как ты спасся.
Да, 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 да.
Но механик только трясся, и чинарик.
Ну, это примерно меня, сейчас они спасли. Второе время вот так было, да. Что-то между, как изменилась Москва за последнее время?
Так, картинку опиши.
Это за годы видно. Войны?
Там это видно вообще, что что-то изменилось? Или мы это себе придумали здесь?
Мы это себе придумали, я тебе скажу. Мы это себе придумали, потому что Москва веселится, цветет, пахнет, смеется, прыгает, скачет, горцует и так далее. Разумеется, это фасад тоже. Мы не можем судить о том, что происходит с людьми вот за этим фасадом. Но я подозреваю, что там то же самое происходит. Понятно, это маленький пятачок, вот, который мы видим. Mm-hmm. Патриарши, там, я не знаю, какие еще, Тверская улица, бульвары, все вот эти... Вот. Понятно, что это крошечный пятачок. В основном люди там, конечно, работают, и никому ни до чего нет дела. И это вот это вот равнодушие людское, оно для меня страшнее, чем вот это вот веселье в ресторанах, эти премьеры шумные, праздничные. Вот. А самое страшное – это равнодушие людей. Оно как было с самого начала, так оно и есть. Вот, и говорить, я очень часто слышу, ну, это защитная реакция людей. Да никакая это не защитная реакция, там нечего защищаться. Нечего защищаться. Вот, там полное совершенно равнодушие и неприятие вообще этой проблемы. Вот, поэтому я не могу сказать, что что-то изменилось. Изменилось для наблюдательного человека, для человека, который... Там всю жизнь занимается, допустим, культурой, вот ее описанием для журналистов, для таких экспертов, наблюдателей. Конечно, изменился репертуар, изменились, ну, как сказать, имена на афишах, да, что нет Крымова, нет Бутусова и так далее, ну, Туминаса, понятно. Изменился репертуар, из которого вычищают потихонечку все. Все в этом смысле изменилось, конечно. В этом смысле изменилось. А так вот, если общая картинка, ну, это прекрасная, веселая Москва, такой совершенно имперский, чистый, праздничный город, где строятся огромные эти вот человейники на каждом шагу, и кажется, что здесь все развивается прекрасно совершенно. Ну, как известно, Гитлер тоже он строил дороги, он вывел страну из кризиса. Нормально совершенно. Но на мой взгляд, культура сейчас замерла в Москве. И вот это очень видно. Со мной многие тоже не соглашаются. Я вижу, что замерла, потому что культура не может жить под цензурой. Это уже что-то другое, как и журналистика.
Ну, попытки, видишь, существуют. А, вот мне говорят, нет. Ну вот кабаре, в Театре нации, кабаре, это же вот про это, да?
Разрешенный такой, да, разрешенный фига в кармане, скажем так. Это не про нас, нет, это же не про нас, это про них все. Понимаешь, что там имел в виду режиссер, ну это уже ладно, это его дело, скажем так. Это не про нас, ну что ты. Так же, как вот прелестно совершенно Тартюф, да, в Театре наций. Все вроде про нас, но все происходит на фоне современной Франции. И ты понимаешь, что все недостатки, которые там описываются, да, которые мы понимаем, что это про нас, но мы видим, опять же, вот эту вот витрину, современную Францию, да. Это то, что называется фига в кармане.
Но мы это переживали. Я опять не могу сказать. Кать, похоже на советское время? Мы же все-таки с тобой это застали и видели.
Ну, я все-таки я в советские времена все-таки, как-то я была помоложе, наверное, по-другому на все смотрела. Да, похоже. Да, безусловно, похоже. Единственное, что, конечно, вот советские чиновники все-таки они были пограмотнее и поумнее. Вот. И цензура была, в общем, та же. Вот, просто не было иноагентства, не было вот этих сроков таких вот, там, через одного, там, ты купил билет там, в театр, тебя посадили, да, лайкнул, тебя посадили. Но, понимаешь, было же разное отношение, мы тогда не видели ничего другого. Мы не видели другого, нам не с чем было сравнивать. Мы не очень понимали, что происходит. Ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, это понятно. Кто-то там рос в диссидентствующей семье, кто-то нет. И вот нам особо не с чем было сравнивать, был железный занавес. Сейчас нам есть с чем сравнивать. И мы понимаем, насколько это ужасно, как мы откатываемся назад. И если тогда сквозь эту цензуру могло что-то пробиться, сейчас не может пробиться ничего. Ничего, это нереально. Вот. Тогда был, скажем так, тоталитаризм, а сейчас диктатура. Все-таки это немножко уже другой уровень.
А попытка журналистики существовать в таких условиях, насколько она может быть честна и эффективна?
Посмотри на меня, все станет ясно. Все станет ясно. Понимаешь, на меня уже обиделись многие, когда я сказала, что журналистики в России не существует. На меня очень обиделись. Типа говорят, ну а что же, пока ты там была, значит, она существовала? Да нет, конечно, не существовала, и я тому, в общем, наглядный пример. То, что существует, допустим, та же «Новая газета», ну давайте будем честны, ведь она существует в каких-то разрешенных тоже рамках. Вот. Она не могла бы существовать вот сама по себе, как оппозиционное издание. Я не знаю, как там и что, спасибо, что они есть, но тем не менее, они не могут написать и части того, что они вообще хотели бы и должны были написать. Есть отдельные отважные журналисты, особенно в регионах, да, которые как-то там вот помогают изданиям, да, какую-то информацию передает и так далее. Но это тоже отдельные точечные вот такие моменты. Журналисты есть, а журналистики нет. Цензура, она везде. И что, в «Новой газете» нет этой цензуры? Ну, зачем, да? Зачем так говорить? Вот. А в условиях глобальной цензуры и страшно репрессивной диктатуры, как у нас сейчас, какая может существовать журналистика? Не может существовать ни журналистики, ни политологии, ни политики. Это вещи, которые присущи только демократическим странам. Поэтому тут, по-моему, обижаться не на что.
Ну да, типа мы выполняем законодательство, которое здесь есть, какое есть, оно такое. Это вот
ну,
те же
да, и
самые...
опять же...
Те же
Да,
деньги
прости.
в карманах, что в культуре, что и в журналистике. Все равно. Ты знаешь,
Конечно, конечно.
я смотрю вот на медиа из России, наших вот коллег, там Антон Орех работает, Ира Воробьева, вот они ведут там эти стримы. Но я вижу, в каком они находятся, в каком-то очень таком подавленном состоянии. Это никуда не скрыть. Это главная фига в кармане, это состояние, морально-психологическое состояние человека, который выходит в кадр, и ты это никуда не денешь, да?
Ну, конечно. Конечно, это действительно тяжело. Я еще раз хочу сказать, что я не брошу ни в кого камень. Каждый делает то, что он может. И молодцы ребята, что они делают вот это. Вот. Но это все, это же бесконечные ограничения. Это бесконечные вот эти вот двойные сплошные красные линии, вот, которые ты не можешь переступать. Если ты переступишь, тебя сначала выгонят, а потом тебя посадят просто, и все. Вот. И что я очень сочувствую этим людям. Очень сочувствую.
Кать, ты уже много рассказала про свои путешествия, и я так предполагаю, надеюсь, что, может быть, ты когда-нибудь книжку напишешь про
Ну,
свою Одиссею.
книжку вряд ли, но небольшой рассказ, может быть, да.
Но мой вопрос
Да.
такой, не хочу, чтобы повторять, поскольку многие видели твои интервью. А когда ты себя почувствовала на свободе, вот эти первые свои ощущения, ты помнишь вот эту разницу?
Даже трудно сказать. Ну, наверное, когда я оказалась по ту сторону границы. Наверное. Ну и то, понимаешь, это все было как-то настолько быстро, нервно, тяжело, вот и психологически, и физически даже, что у меня как-то не было даже вот никаких рефлексий на этот счет. Ну да, вот там было страшно, там были моменты просто действительно очень страшно. Я же понимала, что если меня схватит, то это все, это 10 лет справа переписки. Вот. Ну, сказать, что я как-то вот об этом думала, вот здесь не свобода, а вот здесь вот я оказалась, ступила ногой на свободную землю, и вот это уже свобода. Ну, то есть я поняла, да, что все, вот здесь они меня не достанут сейчас. Но я была настолько измотана, что эти мысли даже не посещают. Просто, ну, слава богу, что я добралась, и все.
А потом, вот когда уже прошел первый шок, когда ты стала вновь Катей Барабаш, и ты вдруг вдохнула полной грудью, вот, и вдруг ты поняла, что можно бы жить по-другому. Тут важно сказать, ты вообще сколько не выезжала за пределы России? Сколько ты была в России, не выезжая?
Что ты имеешь в виду, не выезжая, когда?
Вообще не покидая страну, никуда. Вот когда ты последний раз вообще выезжала за пределы Российской Федерации?
Я два дня до ареста. Я вернулась в Берлин с фестиваля, и через 2 дня меня арестовали.
А, то есть
Я
даже прям...
ездила, слава богу, я ездила на фестиваль. Да, потому что у меня есть, сказать, была, у меня же паспорт остался там, вот у ментов, вот у меня была виза, и, в общем, я ездила, я не то, что там сидела в четырех стенах. Я вернулась, у меня еще все ругали, говорят, меня же не впускали в страну 3 часа, меня держали на границе. И говорят, только такая вот идиотка, как ты, могла не догадаться, что это сигнал тебе, что тебе надо уезжать. Я не догадалась, правда. Проверяют меня и проверяют. Ну, вот место рождения мне нравится, город Харьков. Ну, проверили, впустили, а через 2 дня вот пришли за мной. Да, так что нет, я ездила. А что ты еще спросила?
Ну, давай тогда про Канны вспомним, потому что это был неожиданный такой бросок. Вдруг Катя оказалась в Каннах. Это была как бы твой порыв. Как это получилось?
Порыв был, конечно. Я, когда был первый день вот моего домашнего ареста, и я тихонечко заглянула, хотя мне было запрещено, заглянула в почту и увидела, что пришло подтверждение аккредитации Каннской моей. Вот. И как-то у меня так вот сердце опустилось. Я думаю, ну вот неизвестно, вот может быть все уже вот никогда. Ну как-то стало очень грустно. И когда я оказалась здесь вот во Франции, ну как-то у меня друзья там, естественно, ехали, собирались, спрашивали, а ты поедешь или нет? Говорю, куда я поеду? Мне сейчас и писать некуда, и ну много всяких причин. Вот. И я отменила аккредитацию. Мне вдруг позвонили из пресс-службы, которые про меня знали, из пресс-службы Каннского фестиваля. Говорят, почему вы отменили аккредитацию? Приезжайте, ну хоть на сколько-то. Я говорю, ну я даже написать ничего не смогу. А вы не пишите ничего, приезжайте, отдохните, посмотрите кино. Ну и я поехала на 3 дня, посмотрела главный фильм, как мне кажется, так сложилось здорово. Вот, куча встреч, объятий, поцелуев, каких-то рассказов. Вот, за 3 дня просто я выложилась. Абсолютно. Ну, это да, это порыв такой. В общем, делать там нечего было совершенно.
А там были российские журналисты из России?
Да, да, довольно много было. Много было людей там, да.
Ну и как они, не бегали к тебе?
Ну, кое-кто как-то показал мне спину сразу. Вот. Но это не из близких друзей, не из хороших знакомых, это ерунда, я даже не обращаю внимания. Вот. Кто-то бегал и кто-то бегает по сей день, не хочет со мной общаться, ну, пусть это будет на их совести. Но я же беглая уголовница, ну, то что, всякое может быть. Люди боятся. Посмотри, я же типичный криминальный авторитет.
Ну, о чем ты говоришь? Кать, а хочу спросить про семью. Виделась ли ты со своими мальчиками? Нет?
Пока нет. Пока нет. Я же не могу никуда выехать сейчас. Я без документов вообще. Я никто. Вот. Я сейчас подаюсь на политическое беженство. Сколько это продлится, я не знаю. Я выехать не могу. Внука мне обещали привезти сюда в июле, хотя бы я с ним увижусь. Вот. Сын, но он вот по ряду причин не может выехать из Киева, поэтому с ним вот 4-й год я его уже не вижу и очень страдаю, конечно. Вот. Ну ничего, знаешь, слава интернету, у нас, слава богу, налажены связи и с ним, и с мамой. Ну так вот всю семью раскидала. Москва, Киев, Париж, в общем. С мамой общаюсь тоже очень много, по 3-4 раза в день, мы с ней по видео разговариваем, и все, то есть мы только обняться не можем. Но все равно грустно, конечно, но хоть так.
Хоть я так. Не сомневалась, что мама точно сказала бы тебе, и как она и сказала, уезжай.
Конечно.
А вот скажи мне, давай вернемся назад, когда еще был жив отец, вот, и ты рядом с ними находилась. И эти тучи сгущались, и война уже полыхала. Они тебе не предлагали уехать? Не говорили, Катя, уезжай, мы здесь проживем, успокойся, уезжай.
Ну, они бы не прожили, ты знаешь. Вот если бы был бы сейчас жив папа, я не уверена, что я бы вот убежала. Может быть, я осталась бы и надеялась бы на чудо. Понимаешь, 2 человека сильно за 90, причем папа был после операции, вот он приходил в себя, ну так, к сожалению, и пришел. Папа говорил мне несколько раз, он не уговаривал меня писать спокойнее, не уговаривал выступать, он понимал, что характер не изменится все равно, но он говорил, может быть, тебе уехать. Но он натыкался на такую стену сопротивления с моей стороны, что довольно быстро прекращал их. По-моему, тоже вот они так, ну, как будет, так будет. Ну, такого ребенка им послала природа, ну, что ж делать, смиритесь уже. Вот. Но поскольку мама уже вот одна, мама все-таки она покрепче, так, то... Ну, и потом ситуация была больно острая. Угу. Ему совсем не хотелось.
План
да, конечно, они рады были бы, что я уехала.
Конечно, конечно. Я тоже, кстати, вспоминаю своих родителей, ну, которых нет на свете. Я не сомневаюсь, что они бы мне сказали бы, даже не думай, даже не думай.
Ни секунды, конечно. Всякий родитель готов вообще больше никогда не увидеть своего ребенка, но знать, что он в безопасности. Чем иметь его там на расстоянии 2 километра в бутырской тюрьме, да, и... Ну, и все, и понятно. План у меня, ну, какие планы?
Один
вот сейчас буду
план.
Ждать документ.
Один мой план такой.
Ну, хочу работать, скажем так. Пока у меня нет разрешения на работу, но мне, в общем, обещали, может быть, контракт, когда у меня будет разрешение на работу. Пока я работаю так вот на русскоязычные издания, потому что я не могу во Франции получать деньги. Пока у меня ничего нет, но на русскоязычные издания я работаю. Что-то я получаю, слава богу, у меня есть крыша над головой. Вот. Ну, я не знаю, все это очень тяжело. Ты говоришь, вот когда ты там оглянулась, вышла из шока, какие мысли. Я не вышла из шока. Это очень... Это настолько радикальное изменение жизни, настолько колоссальная перемена участи, причем внезапная. Внезапная и очень резкая. Что я пока в шоке, конечно. Я не верю пока, что я здесь... насовсем. У меня такое ощущение, что я в гостях. Вот. Я хожу там, выбираю близким какие-то подарки, потом думаю, какие подарки-то что? Вот. Так что пока еще шок, конечно, пока шок. Ну, стараюсь выходить из него. Я вообще редко падаю духом.
Да ты вообще молодец.
В этом смысле мне повезло.
Я смотрела вот эти вот сюжеты из судебных заседаний, из суда, из когда ты там давала интервью на улице. Думаю, боже, какой сильный человек, какой сильный человек. Я была бы уже лужей, я лежала бы как лужа просто от ужаса, понимаешь, от того, что происходит.
Ну, как говорится, на миру и смерть красная. Считай, что я лежала просто, знаешь... Ну, такое как-то людей веселило. Это тоже был шок, в общем. Понимаешь, когда я спрашивала, а какой браслет, красивый ли браслет на ноге, понимаешь, это тоже что-то из области шока. Ничего, не пропадем.
Кать, ну, я очень рада тебя видеть. Я хочу надеяться, что в следующий раз у нас будет получше связь, чтобы можно было разговаривать не так нервно.
Нет, я уже замечала.
Да. Не, просто я чувствую, что связь не очень хорошая, поэтому, надеюсь, в следующий раз сделаем получше. Я тебя очень... Что сказать тебе сказать? Что я тебя люблю, я тобой восхищаюсь. Ты молодец. Ты боец, ты человек. А... Те, кто не, тебя боится, те, кто отказался от тебя, вот, повторю, не жалей. Каждый через это проходит, этот путь, что делать. Я скажу тебе так. Нет ни одного человека, с которым бы я рассталась, чтобы я потом не вспоминала, что, а что ты ожидала? Как должно было случиться? Просто ты какие-то вещи не замечаешь в своей
жизни. А если даже что-то замечаешь, ты стараешься как-то это отодвинуть от себя и самому не признаться, что вот так вот. Все равно, конечно, это довольно болезненно, но ничего, через это переплывем точно совершенно.
Переплывем. Зато, знаешь, я вот, очень мне нравится формула Бориса Акунина, Григория Чхартишвили. Думайте не о том, чего вы лишились, уехав, а от чего вы освободились. Mm-hmm.
Ну, правильно, конечно, конечно, конечно. Абсолютно прав. Поэтому я думаю, что мы еще поговорим действительно поспокойнее и о культуре, и о кино.
А может, еще и встретим. Вот.
Спасибо большое, что... А это само собой. А когда мы будем говорить о чем угодно, кроме как о культуре.
Спасибо, дорогая Катерина.
Спасибо большое, очень рада.
Удачи, да, и на связи. Спасибо, Катя. Пока. Ой, жалко, связь у нас была не очень хорошая, да, Ренат? Да, ну ничего. Все равно спасибо Кате. Это была такая первая проба, но мы наладим, все будет нормально. Давайте пожелаем Кате удачи, поддержим ее, дорогие друзья, и нас поддержим. Поддержим наш разговор лайками, подписками. Вот. Может быть, кстати, Катерина не задала этот вопрос, может быть, и Катя созреет и возьмет, да и откроет свой YouTube-канал, потому что она блестящий журналист, прекрасно и пишет, и говорит, и остроумный, и яркий человек. Ну что, я все, что мог, я сегодня вам рассказала, дорогие друзья. На этом мы завершаем наш сегодняшний стрим «Человек без телевизора». Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья, и до встречи. Могу сказать, анонсировать, что у меня будет на этой неделе. На этой неделе у меня будет Тамара Эдельман на канале «The Insider Life». Смотрите в четверг. Да, в четверг наш эфир обязательно. Ну и в субботу, конечно же, у нас будет субботний гость обязательно. Какой, я вам сообщу отдельно. Спасибо, друзья. И, пожалуйста, смотрите Роднянского. Я очень переживаю, что мало там у него просмотров. Он заслуживает большего. Посмотрите на моем канале, на нашем канале. Поставьте лишний лайк нашему эфиру с Александром Роднянским. Спасибо, дорогие друзья, и до связи. Пока.